117.2.
Добрый вечер, товарищи, дорогие друзья, 117.2, прямой эфир, однако, 10 часов, в смысле 10, 22 часа и 35 секунд в столице нашей родины Москве, а вот в маленьком испанском городке Тарифа, что на юге Испании, между прочим, в 14 километрах от африканского континента, 9 часов 0 минут и уже 53 секунды. И я очень надеюсь, что мне удастся сегодня дозвониться до человека, который живет в этом городке, в маленьком автодоме, который переехал из Минска в этот городок на этом автодоме. Пока он почему-то не выходит на связь. Это очень грустно. Это очень грустно. Я вот пытаюсь ему дозвониться. Что-то очень странное происходит, потому что no answer, пишет мне мессенджер. Но это ничего. Мы дождемся. Может быть, он нам перезвонит. Я пока вам вкратце расскажу про него, потому что как-то все-таки должно же как-то интервью наше состояться, да? Его зовут Максим Суханов, и нет, это не тот известный актер. Он жил в Минске, а потом купил автодом, кемпер, и переехал на этом кемпере в Испанию. И с тех пор, это, по-моему, год назад где-то случилось, и вот с тех пор он там живет. И, хотел сказать, в ус не дует, но, наверное, это не так. Вот. Собственно говоря, пока ничего у нас с вами не происходит, что меня опять же очень расстраивает, я вам расскажу, может быть, вы не знаете до сих пор, странно, что если вы не знаете, но у нас на 117.2 появились две новые программы. Одна на прошлой неделе, другая на этой неделе. Первая программа про этику Ивана Сурвилла и моя, которая называется «Свобода выбора». Она выходит по средам в 8 вечера. В ней мы с вами обсуждаем всякие разные вопросы, сложности жизненные, потому что нет человека, у которого нет в этой жизни жизненных сложностей. Ну, если даже есть, то мне сложно его представить. Туда можно, кстати говоря, даже вопросы задавать. Мы пока это еще официально в программе прямо не объявляли, но можно написать на 117-2@avito.ru и прислать какой-нибудь вопрос, если вам интересно, что мы по поводу этого вопроса с Ваней думаем. Я допускаю, что это кому-то может быть интересно, несмотря на наш возраст. А вторая программа называется 117.2 RPM. Это странное довольно название, но оно оправдывается тематикой программы. Программа музыкальная, ее ведет Сева Оленин, мой сокурсник, одногруппник. И в этой программе он ставит всякую разную музыку, рассказывает. В общем, такая нормальная, обыкновенная музыкальная передача с ноткой образовательности. Четверг, 8 вечера тоже. Можно послушать первый выпуск в архиве эфиров. Мы с Севой, вернее, Сева решил в этом выпуске ставить музыку, которую он относит к жанру тактический урбанизм. Что такое тактический урбанизм, вы услышите в программе, потому что, ну, я могу, конечно, рассказать, да, примерно, приблизительно в двух словах, но это будет не очень интересно тогда вам, наверное, слушать программу. Короче, это современная электронная музыка, подробности, архив эфиров, есть там прямо ссылочка, да что-то ссылочка, она сейчас первая в выдаче, называется 117.2 RPM. Четверг, 8 вечера. Мои пятничные эфиры вот как были в 10 вечера, так и остаются. И у меня, кстати говоря, в связи с этим возник вопрос к вам, дорогие слушатели. Вот мы сейчас с вами, наверное, его и решим, пока Макс не на связи. А не перенести ли мне свои пятничные эфиры на 8 вечера тоже? Потому что, ну, я объясню, откуда взялось это время 8 вечера. О, ха-ха, звонит, Максим Суханов звонит, я передаю ему трубку, вот он звонит, я беру трубку, алло, алло.
Да-да-да.
Да-да-да, добрый вечер, Максим, привет. Наконец-то.
Привет, привет.
Наконец-то. Что-то с интернетом?
Ну да, тут небольшие неполадки были.
Понял. Окей, что ж, Максим Суханов, вашему вниманию, еще раз добрый вечер. Мы сегодня с Максом будем говорить про переезд его, собственно говоря, вот целый час, с 10 до 11. Можно, я напомню, что у нас есть чат, в котором можно задавать Максу вопросы разные всякие по ходу действия. И я вас призываю всячески задавать эти вопросы, потому что, ну, опять же, шанс довольно редкий. Ну... Давай начнем с идеи, да? Откуда взялась идея вообще такого переезда, как она возникла, и главное, когда, сколько времени назад это случилось, и что это вызвало?
Я вот думаю, краткую версию, такую ближе к финалу, сказать, или такую, начиная с подросткового возраста. Наверное, я постараюсь... Да-да-да.
Наверное, лучше с подросткового возраста, если она не длится 40 минут.
Не-не, постараюсь кратко и быстро. Я сейчас вот... Тут у меня еще есть ситуация, я сейчас наушники подрублю. Okay. Это, короче говоря, на самом деле, как у многих живших на советском и постсоветском пространстве, меня слышно?
Да, но стало хуже сейчас слышно.
Да. Немного. Сейчас хуже, да?
Да, сейчас качество звука упало.
Сейчас, секунду. Mm-hmm. Короче... не буду говорить за всех, у многих была идея, тех, кто проживали в СНГ, там, какая-то непонятная, там, голубая мечта про Америку, там, или еще какие-то варианты проживания, и я не исключение, я не являюсь уникальным, я так примитивно мыслил, и, может быть, не всегда оригинально мыслю сейчас, и тоже была такая идея, она была необоснованная, не сформированная, почему, зачем, для чего, что я от этого хочу получить, была просто идея фикс какая-то. Вот, уехать. Потом она на каком-то этапе прошла, но где-то приблизительно последние около 4-5 лет идея начала возвращаться, но более сформированная. И у меня были основные 2-3 критерия, почему я хочу покинуть то место, где я проживал. Проживал я в столице республики, страны Республики Беларусь, в городе Минске. Я там родился. Мама у меня, правда, из России. Вот, мне было четко понятно, что я с самого самого младшего возраста, насколько я себя помню, я был постоянно не удовлетворен климатическими условиями. То есть у меня, я никогда не страдал там радостью от снега и так далее. Для меня начало зимы – это начало такой микросмерти было, которую нужно как-то перетерпеть, переждать.
Аналогично.
Это раз. Два. То есть, даже вот я просто аналогию кратко приведу. В детстве там я помню, всегда там на каком-то этапе летнего периода кто-то начинал скулить, что ой, хотелось бы там снежки, санки, коньки и так далее. Меня это прям вызывало недоумение. Я думаю, ты что, идиот? Настолько комфортно сейчас ты там гуляешь там в шортах, там, в каких-то там сандалях. Вот, зачем это все нужно возвращать? Зачем зима, зачем холод? Мне это было всегда непонятно. Меня это никогда не восхищало. Это раз. И у меня всегда была какая-то необъяснимая тяга именно к Атлантике. Ну, не к Атлантике, к океану. Именно к океану. Вот, и со временем добавился интерес и желание осваивать серфинг. Вот, и последние где-то около 3-4 лет эта мысль как навязчивая идея начала расти и занимать очень много пространства во мне, и ее невыполнение вызывало дискомфорт. Вот, и последние где-то, я вот год назад уехал из страны, где-то за последних там за 2 примерно года до отъезда у меня начался такой осознанный, четкий процесс подготовки. Мне нужно было определиться, какая страна. Мне нужно было определиться, как я буду жить, где я буду жить, как я буду решать вопросы, там, документы, там, легализации и прочее. Вот. Основной критерий был климат. Зима не ниже плюс 10 днем. Второй критерий – это океан. Океан у нас доступный, Атлантика. Третий критерий – я не смотрел там страны по ВВП. Вот, но хотя бы, чтобы не было нищета, как в Индии. Ну, хотя Индия тоже рассматривалась, но вот именно та ситуация экономическая, которая у них, она, конечно, смела Индию в сторону. Таиланд я рассматривал, но у меня была идея фикс. и, в общем-то, я ее воплотил. Это была поездка, путешествие с последующей жизнью на кемпер-караван, ну, как называют в русскоязычном регионе, автодом. Вот, и Таиланд у меня отпал, потому что слишком сложно было добираться в плане дорог. Там дорога через Иран, Пакистан, Афганистан лежала, дорог, как я узнал, там нет. Вот, это тоже отпало. Остались у меня страны Евросоюза. Это Испания, Португалия. Португалия достаточно лояльна в плане легализации, но экономически с более низким статусом, чем Испания. Но, опять-таки, для меня это было неважно. Вот, поэтому у меня выбор пал на Португалию. И, как ни парадоксально, в итоге я сейчас в Испании. Но я начал мониторить что? Я начал мониторить информацию об устройстве, легализация, документы, юридическое, ну, официальное какое-то взаимодействие со страной. Каким образом это делать, что нужно там для моего транспортного средства, как я могу с ним находиться. Ну, такие обычные бытовые вопросы. Вот. Ну и, соответственно, меня интересовал вопрос, могу ли я жить на побережье Атлантики, прямо вот где-то на парковке, там, в 50 метрах от океана. Но это вот, если так кратко. Ну, в итоге, ну, как итог уже, в процессе подготовки я продал квартиру, продал старую машину, купил кемпер, его оснастил технически более лучше для автономного проживания и уехал.
Mm-hmm. Вот, кратко. Ага, это если кратко. Ну, собственно говоря, я сейчас, наверное, попрошу тебя раскрыть эту краткость, потому что половину вопросов, которые у меня были, ты сейчас закрыл. А эфира еще 49 минут. Ну, окей. Тогда, значит, ты купил кемпер, да, и первые, вот, не знаю, первый месяц, какие сложности возникли при переезде из большой квартиры в маленькое вот это пространство площадью? Сколько, кстати, площадь, если так посчитать?
Слушай, отличный вопрос, да, я его не коснулся, но я что-то начал паранойить про время.
У нас целый час эфира.
Да, да. Смотри, какая штука. Ну, мне не 13 лет, и я даже какие-то достаточно импульсивные решения способен на сегодняшний день проанализировать, взвесить все плюсы и минусы, ну и прочее. Вот. И ну, я адекватно понимал, что это такое достаточно кардинальное изменение бытового образа жизни. И непонятно, на данный момент, если оно мне кажется удобно и вполне приемлемо, неизвестно, как это может получиться впоследствии. Ну, в принципе, любой проект жизненный, там, будь то начало бизнеса, там, ремонт в квартире, он всегда отличается уже реальность от каких-то ожидаемых проектов, и реальность, она, как правило, отличается. И за год до отъезда из страны я переключился на другую гарнитуру, слышно меня?
Да.
Вот, значит, я за год приблизительно до отъезда из страны, ну, год-полтора, наверное, даже, приобрел старенький караван, прицеп. Ну, достаточно длинный, он где-то более 6 метров был, там жилая площадь порядка по длине приблизительно 5,5, ну и ширина 2 с чем-то, в котором была спальня отдельная, гостиная, комфортная кухонная зона, душевая, туалет. Ну, все, в общем-то, как в квартире, только маленькой. Я его запарковал на достаточно живописном месте в парковой зоне в городе Минске, возле реки, возле спота вейкбординга моего приятеля. И прожил там год. То есть я тестировал эти условия проживания, ну, как, условно говоря, как военную технику. То есть я понимал, что я еду там, где мороза не будет, но я тестировал в экстремальных условиях, то есть в зимнее проживание, в зимний период. И то, что не свойственно для Беларуси, было 2 недели, когда температура упала минус 25, минус 28, и, в принципе, это было, ну, не как-то не на грани какого-то безумия. В принципе, все вполне комфортно, были небольшие сложности, несущественные, но температура у меня в помещении была приемлемая, там не ниже 19 градусов, с водоснабжением проблем не было, с, не знаю, работой всех систем не было. Вот, и ключевой точкой стало то, что мне действительно, ну, комфортно и удобно, и не просто комфортно и удобно, мне нравится такой стиль, стала одна ситуация. Ко мне приехала подруга из России, я ей показывал Белоруссию, мы с кемпером, с караваном, прицепом катались по Белоруссии. Вот. И в тот день, когда ей нужно было улетать, я приехал в мамину квартиру, Ну, я думал, что переночую у мамы. В свою не поехал, нужно было ехать дальше. И после этого уже на следующее утро вернусь опять в парковую зону. Я вечером пришел в квартиру, там слышны были там дети соседей, еще какие-то звуки. Абсолютно не было слышно ветра. И как-то, ну, какое-то такое чувство гнетущее начало формироваться. Я понял, что мне очень некомфортно в квартире. Я решил, зачем ждать утра, я прицепил свой караван и вернулся в парковую зону. Это стало такой точкой, что это не просто для меня это, ну, выносимые условия проживания. Для меня они комфортные и ну, более даже, ну, как-то эмоционально они мне более приятны, чем проживание в такой стандартной жилплощади. Вот, вот после этого я уже, как бы уже понимал, куда, во что я ввязываюсь. И мне четко было понятно, каких габаритов мне нужен кемпер, какие там должны быть технические, какие-то техническо-бытовые условия. Вот. Ну и что мне нужно будет дополнительно доделать в плане автономного энергоснабжения, то есть электроэнергия и прочее.
Вот вопрос вот. Электроэнергии мы еще коснемся. А, угу. То есть вот кемпер стоял в этой парковой зоне легально, да? То есть никто не вызывал вопросов, что он так долго стоит?
Там прекрасное место, хоть это и напротив, ну почти что напротив резиденции президента, угу. Но там была очень старая парковка. Уже без знаков, но и запрещающих знаков там тоже не было. Она такая поросшая травой, ее не ухаживали за ней, но это парковочная зона. И она не видна была с проспекта за деревьями и за какой-то старой трансформаторной будкой. Вот. И со стороны это как-то, ну, обычная парковая зона. Но когда ты заходишь уже туда дальше, вглубь этой парковой зоны, открывается прекрасное место. То есть получается вот это... Очень комфортная парковка, то есть это не где-то на каких-то там кочках, а прямо комфортная парковка, куда там, ну, я приезжал, парковал свою машину, когда приезжал с работы, ну, либо летом, когда ребята уже приезжали на вейкборде кататься, там прямо парковка была райдерами забита, но мы все друг друга знали, мы там устраивали чаепития такие уличные, кальяны и так далее. Вот, и то есть прекрасное место, тут же у тебя беговая дорожка, велодорожка, ну, класс вообще. Даже какие-то ситуации были там политически сложные в стране, и намечались какие-то митинги и прочее, и понятно, что спецслужбы там более внимательно относились к тому, что происходит вообще в городе. И одна была ситуация, когда ко мне зашли ребята в гражданской одежде, но по манере поведения видно было, что это... Не просто силовики, это даже не спецназ, не ОМОН, а какая-то структура значительно выше. Вот, очень культурно спросили, кто я, что я, откуда я. Были удивлены, что я местный, что у меня там в 2 километрах от этого места квартира своя. Попросили показать мой паспорт, я им показал. Они спросили, а почему я здесь? Я говорю, а ты посмотри вокруг, почему мне здесь не надо быть? Он такой, а ну да, да, говорит, здесь хорошо, говорит. Вот и все. Вот, то есть это были либо служба безопасности президента, либо КГБ. Это у нас еще в Беларуси есть. Ну, просто я с силовиками по работе сталкивался, и я знаю эту разницу, то есть чем они отличаются в манере поведения.
А, ну окей, значит, ты сколько времени простоял в этой парковой зоне до того, как поехать?
Ну, в общем, тест этого каравана, прицепа, длился год. Но я как бы не сразу же в эту парковую зону стал. Я сначала стал в центре города. Там на таком возвышенности, там на побережье, возле там старого города Немига. Я там пожил недельку. Потом я там переехал, у нас есть такая Октябрьская улица, там старое такое андеграундное здание из красного кирпича, неработающий завод, где арендуют под клубы, разные офисы, помещения, там очень такая интересная андеграундная движуха. То есть я там пожил недельку. Ну, то есть там-сям, там, это там заняло там пару месяцев. А потом уже вот на этой парковой зоне я стал там на несколько месяцев. Ну, то есть ну, чуть меньше года около, может быть, 10 месяцев там прожил.
И как ты понял... В общей
сложности это...
Год, да. А, и как ты понял, что готов ехать, уезжать?
Слушай, ну, знаешь, готов, не готов. Я где-то вот у кого-то, я в соцсети прочитал такое выражение, оно прямо вот, это прямо... История о многих, не хочу сказать обо мне, действительно, о многих таких решениях, которые для людей часто кажутся, ну, какими-то сложными, либо страшными. И выражение простое, что новая жизнь начинается тогда, когда для старой уже не остается в тебе места. Вот, вот я вот был в таком состоянии, когда то, в чем я жил, для меня уже было невыносимо. То есть дальше ожидать чего-то я тоже не понимал. Мне там не 20 лет, и я понимаю, что там...
то количество лет, которое прошло, оно пролетело достаточно быстро. Вот. И чего ждать? Мне было непонятно, чего ждать, если меня ничего уже не сдерживает. То есть у меня нет каких-то обязательств. Да, мне нужно было какие-то закрыть вопросы по работе, там, какие-то такие мелочи бытовые, но это мелочи бытовые. И все как бы. То есть не то, что там понимание готов, не готов. Я четко понимал, что меня не устраивает здесь и что, чего, к чему я хочу прийти. Ну, если говорить о каких-то бытовых климатических условиях. Вот. Ну и просто как дополнение, просто, ну, люди разные, у разных людей разный стиль жизни, и, по сути, меня-то ничего сложного такого не сдерживало. К примеру, есть у меня там друзья, у которых там очень крупный развитый бизнес, у них там очень большая машина такая коммерческая работает, и у кого-то там большие семьи, то есть действительно, то есть там сложнее процесс, допустим, чтобы что-то кардинальное поменять в своей жизни. Вот, мне с этим было проще, у меня там не сдерживало какие-то там семейные обстоятельства, либо коммерческие обстоятельства. По сути, у меня был маленький, ну, очень маленький бизнес, я был индивидуальным предпринимателем, в котором там, в принципе, какие-то закрыть вопросы не составляло труда. То есть мне нужно было выполнить какие-то заказы, на которые я уже был подписан. И, по сути, все.
Ну, что ж, отправим Макса в путешествие, а сами послушаем музыку, сделаем небольшой перерыв и продолжим через несколько минут.
117.2.
Продолжаем разговор с Максимом Сухановым. Собственно, теперь мы перенесемся уже в Испанию. И я спрошу про быт, потому что это самое такое, самая интересная сфера. Вот как ты там вообще выживаешь? Потому что, как я понимаю, для многих жизнь вот такая вот в кемпере — это что-то такое, что должно продолжаться примерно с недельку, а потом как бы заканчивается, и ты обратно переселяешься в просторную, опять же, квартиру. Поэтому мы поговорим про быт. Про отличия я уже спросил. То есть это получается просто как квартира, только меньше. Или все-таки есть что-то, чего не хватает в кемпере по сравнению с домом нормальным?
Слушай, но у многих запросы разные бытовые, да? Если кто-то живет, у него там робот-пылесос и электрическая посудомоечная машина, то да, этого здесь нету. А в остальном ничего здесь нет такого, что могло бы отличаться от квартиры, за исключением того, что габариты меньше. Но я смотрел какие-то обзоры японских квартир. У меня роскошная квартира по японским меркам. Вот, это самое. И возле гостиной у меня начинается приборная панель машины и рулевое колесо и коробка передач. Вот, так ничем не отличается. Понятно, что многие как-то это все воспринимают как какой-то хиппи-стиль. Mm-hmm. То есть там, что это либо... Либо, да, действительно, как ты говоришь, на дорогих кемперах там европейцы путешествуют эпизодически, ненадолго, и стоят в кемпингах, там, где есть какие-то доп. Услуги. Либо это грязные хиппи живут. На самом деле это не так. Все отличие от какой-нибудь квартиры там в Беларуси, либо в России, вот, лишь в том, что я четко осознаю, что у меня подача воды не из водопровода. Вот. И если я буду ей расточительно пользоваться, значит, мне нужно будет напрягаться и чаще заправляться.
Сколько литров в баке?
Вся как бы разница. Наверное, ага. У меня 100. Они 100. Стандартные баки 100, 120, 150. Ну, я не беру, конечно же, конкорды. Конкорды такие, я в каком-то обзоре делал там видео, там конкорды по 12, по 15 метров.
Конкорды — это автобус такой большой.
Да, да. Mm-hmm. Это, ну, вообще, Конкорд — это бренд, но они специализируются на вот таких элитных кемперах, больших автобусах, да. Вот, то есть вот у них там порядка 400 литров баки, 400-500, и handmade, ну, или кастомизированные уже траки. Я ребят встречал, там, голландцев, англичан, которые сами уже инсталируют, да, тоже там баки пополненные. Но у меня стандартная штатная комплектация, у меня там немецкий Бюрстнер, у меня стоит 100-литровый бак для чистой воды, 100-литровый бак для грязной воды, ну и стандартная кассета биотуалета.
На сколько дней хватает бака одного?
зависит так сказать, от стиля эксплуатации. Ну, смотри, короче, я любопытство ради брал, как-то вел записи. Сейчас вот не ожидал этого вопроса, поэтому прямо детально не буду сейчас бегать искать записи и воспроизвести это, да. Но я делал такой тест. Вот. Сколько у меня воды уходит там на еду с одного бака, там у меня уходит на душ, на мытье посуды. Это очень просто вычислить. Я регулярно... Вся вода, которая у меня для еды идет, она у меня идет через фильтр-кувшин. Ну, вот я знаю его объем, просто можно галочки ставить. Потом по душу я еще давно, когда тестировал караван, я четко знаю от 7 до 10 литров. Большая часть воды уходит на мытье посуды, если ее именно мыть, а не использовать одноразовую. Вот, и когда я делал тест, у меня более в свободном режиме использования, у меня хватало бака на 6-7 дней, в более сжатом режиме использования хватало на 10 дней. Это когда у меня стояли наконечники на кранах стандартные, вот, которые стоят по заводу. Сейчас там у меня стоят с более мелкими отверстиями, с меньшим качеством. То есть даже напор визуально кажется мощнее, потому что очень тонкие отверстия, но выброс воды значительно меньше везде, причем в душе, в двух раковинах. Вот. И я думаю, сейчас в режиме таком расточительном будет 10 дней. В режиме эконом, я думаю, где-то до 2 недель. Но это, я говорю, один, либо какие-то эпизодические гости, там, девушка там, или не девушка. Ну, то есть так, там, время от времени. Не постоянное проживание вдвоем. Для одного вот такой режим. Ну, в среднем 10 дней.
Ага, и 10 дней заканчивается, где ты берешь воду?
Ну, я ленивый достаточно человек, а лень — это двигатель прогресса. Конечно. В общем-то, лень сподвигла меня, да, сподвигла немножко модернизировать краны, вот. И я еще часто, бывает, переезжаю на серф-спот, мне не хочется куда-то сниматься, мне хочется вот запарковаться и все, как бы там стоять неделя-две. Поэтому я перед каждой какой-то там, предположительно, поездкой недели и больше времени, я заправляю полностью баки. Плюс у меня две резервные канистры. Одна стоит постоянно, она такая, как для экстренной ситуации, там 25 литров там, в душевой комнате. А вторая, она уже у меня там, ну, по-разному там инсталируется, 30-литровая. Вот. Заправка воды у меня происходит... Ну, есть как бы, есть то, что можно, и как многие делают, да? Это, то есть, про платные варианты. Здесь вот, допустим, в этом городке, где я нахожусь, здесь есть одна, как это называется, обычная заправочная станция, то есть, и там есть все услуги для караванов, то есть, сливной сток для грязной воды, условия для опустошения кассеты биотуалета и для заправки воды. Но это дело, ну, заправка воды платная, то есть, вода не пойдет, пока вы там не бросите там 2 евро. 2 или 4, не помню точно. Вот, я... Там пользуюсь только сливом грязной воды, и когда там бываю. Вот. А я воду чистую заправляю либо на заправках, там, где не нужно платить. Здесь есть рядом такая заправка Цепса. Вот. Либо у приятеля в его кайт-школе, кайт-магазине. Вот. То есть, ну, по сути, найти заправку, где набрать воду, сложности не представляет. То есть, время попутешествуешь, ну, многие караванеры это подтвердят, всегда уже примерно знаешь, где можно найти там кран с водой, даже там, где обычный человек, может быть, не задумается искать. Ну, с обычной нормальной водопроводной водой.
Ну, наблюдательность, вот, да, так развивается, да?
Ну, ну да, просто по опыту использования уже знаешь, там, если опять брать вот южный регион, то есть вот Испания, Португалия, ну, юг, достаточно засушливый грунт такой песчаный, и чтобы какие-то там даже банальные цветочки у газона росли, их нужно поливать. И очень, очень часто, очень возле многих кафешек, магазинов, где-то на боковых стенах есть кран, в котором есть вода. То есть я так часто заправлялся, я иду в какой-то там магазинчик или пиццерию, я вижу, там кран торчит. Ну и чтобы уже совсем так вот по-советски не поступать, я подхожу к продавцу, говорю, там, друг, можно там заправить воду? Он говорит, да, нет проблем. Некоторые даже шланг дают, некоторые там, у меня как бы есть все свои там фитинги, шланги и так далее. Вот, и сложность с этим не представляет никакой. И также, по крайней мере, вот в Испании время от времени, где-то платная, где-то бесплатная вода на обычных заправках. В Португалии везде, абсолютно везде, на каждой заправке есть вода как бы для омывателя, но она идет из той же системы, куда подается и водопровод в дома. Ну вот единственная разница, что в Португалии там используется такая хитрая насадочка на этих кранах, которая дает достаточно тонкую струю, ну и там просто заправка занимает много времени. Ну, нет проблем. Если жалко времени, можешь заплатить, поехать, быстро заправиться куда-нибудь в кемпинг.
Ну, то есть проблем с этим никаких, в общем-то, нету. А, ладно, то есть, а туалетную кассету, значит, мы все-таки коснемся этой стороны вопроса, ты сливаешь в, да, на заправке.
Да, это тоже подходы разные на самом деле. Но цивилизованные, да, есть специально оборудованные места. Вторая сторона, почему специально оборудованные места? Некоторые реагенты для биотуалета, для кассеты, они достаточно токсичны. И обычный грунт. Но, во-первых, ту химию, которую я использую, она допустима, попадание в грунт. То есть там прямо на флаконе написано. Это раз. Момент номер два. Да, либо места специализированные для слива кассеты. Вот. Если попадаешь в какую-то ситуацию, я на одном был серфспоте, там не было нигде условий, и на одной заправке я пытался зайти в туалет заправочный, слить кассету, и, видимо, я там уже не один такой, там действительно очень много кемперов катается, и уже об этом мы, наверное, знали. Выбежал парень, который работает там в магазине, говорит, что нет, здесь этого делать нельзя, я говорю, окей. Вот, и совсем в такой сложной ситуации, это, опять-таки, либо туалет какого-то общественного заведения, это раз, либо дренажный колодец, который недоступен. То есть это дренажный колодец не где-нибудь там в центре города, а дренажный колодец где-нибудь на каких-то там участках трассы, ну, там, где нет тротуара. Я там слышал истории, когда там караванеры там чуть ли там не за тротуар выливали, там, это понятно, но я адекватно понимаю, да, что где-то нагадив, вот, я могу оказаться в такой же ситуации, где кто-то подобный мне нагадит. Вот, а любые изменения в этом мире нужно начинать с себя. Поэтому, если мне нужно слить кассету и нет условий цивилизованных, то я использую такое место, которое не испортит ни внешнее, ни какое-то, ну, как бы не создаст сложности каких-либо.
Так, я забыл спросить, насколько времени хватает кассеты одной? Это примерно одновременно происходит слив кассеты и залив воды, например, и слив, соответственно, грязной воды?
Слушай, ну, нет, не одновременно. Ну, везде, где я нахожусь, ну, вот в моем режиме, ну, вот, я, как правило, стою возле океана, и зачастую возле меня где-то там в радиусе там 200-300 метров есть какой-то черенгито, ну, в смысле, пляжное кафе. В Испании пляжное кафе, ну, любое пляжное какое-то инфраструктура называется черенгито. Вот, и понятно, что я там пользуюсь общественными туалетами. У меня кассета используется для чего там? Я захотел в туалет там ночью, там очень рано утром, либо где-то находясь на парковке где-то в городе. Вот. Сказать, насколько хватает кассеты, мне сложно. Я могу приблизительно, ну, сказать, вот по опыту использования, когда мы проходили по там, Германии, Франции, вот по тем участкам, там, где мы часто стояли, в каких-то таких условиях городов, где не было там близлежащего туалета, ну, мне приблизительно хватало там, одному где-то, ну, на неделю тоже, неделя, там, ну, 10 дней, не могу точно сказать. Ну, приблизительно ориентировка неделя, но опять-таки это вот, это, ну, не хочу там как-то дискредитировать женщин. У меня друг путешествует с женой. Вот, и я просто, когда узнаю, как часто он заливает воду и как часто он сменяет кассету биотуалета, я просто в шоке. Вот, ну, и была такая ситуация, когда ко мне приезжала девушка, там, жила какое-то время там со мной, да, и меня тоже это вызывало такой диссонанс, потому что действительно где-то каждый там раз там в 4-5 дней нужно было там и заправлять воду, и менять кассету биотуалета.
Дошли, наконец, до вопроса про занятия. Чем ты там занимаешься в Испании? Предпринимательством продолжаешь или все-таки отдыхаешь?
Так вопрос про чем я...
Да.
Я вот, меня, когда спрашивают, я постоянно, у меня сразу же, я технарь. Вот, и у меня, мне нужно как-то, ну, часто понимать вообще суть, потому что чем ты занимаешься, оно, ты понимаешь, да, оно может иметь разные направления. Это может быть какое-то хобби, это может быть каждодневное, какое-то занятие. Вот я утром встал, и чем я занимался до вечера? Это может быть про деньги. Вот. Я, наверное, скажу, как-то, не знаю, коснусь, может быть, какой-то части этих сторон. И, ну, еще такой вот вопрос, он похожий бывает, да, спрашивают, что ты делаешь в свободное время? Вот, то есть, ну, для меня непонятно, что значит свободное время, то есть, что подразумевается. По сути, у меня свободного времени нет, но это не значит, что я нахожусь в какой-то рабском труде. То есть, у меня есть какие-то занятия. Они либо необходимые, либо мне интересные, но чаще и то, и другое. Вот, допустим, сегодня я там целый день там проводил там какую-то диагностику там бойлерной системы, там, да, но это больше необходимое было, потому что там были сложности, но были там вещи там, технического направления, кое-что я там подправлял в кемпере, это мне плюс еще интересно, это и полезно, и интересно. Сказать, чем я занимаюсь, занимаюсь серфингом, занимаюсь, общаюсь с людьми, вот, пытаюсь учить испанский, у меня пока это туго получается, выясняю, на каких основаниях я могу попасть на какие-то социальные курсы испанского языка. Ну, как-то однобоко, сложно об этом сказать. Если про работу, я официально не трудоустроен. Вот. Сильно от этого, ну, и не страдаю, но и как бы и каким-то активным поиском я не занимаюсь, потому что... У меня достаточно такая сомнительная теория вообще там сути вещей и жизни. И если просто как бы нужно было бы найти работу просто ради денег, ради работы, то с этим даже без документов, даже будучи оверстейдж, можно при желании, если ты готов работать, это можно найти. Вот, но как бы заниматься чем-то, что я не хочу, либо заниматься чем-то просто ради денег, у меня, ну, нет к этому какого-то притяжения, потому что у меня есть предположение, что жизнь не ограничивается не только тем, чтобы зарабатывать деньги. Более, ну, и плюс мне, я могу себе это позволить, потому что в Испании, если тебе нужны деньги только на продукты, жить очень недорого. Ну, по крайней мере, на юге. Север более дорогой. Вот, на юге Испании нужно очень-очень мало денег на проживание.
Ну вот тут вопрос появился...
Надо дополнять сразу же, там разъяснять, сколько что...
Да, тут давай, появился да. Вопрос в чате, сколько стоит жизнь в кемпере в Испании?
Короче, буду отвечать развернуто, широко.
Хорошо. Но у нас скоро сразу перерыв, же, поэтому лучше не очень широко.
Да. Ладно, тогда не очень широко. Смотрите, опять-таки, стиль проживания у каждого свой, да? Кто-то там живет в кемпинге, платит... за стоянку кемпера своего там по 20 евро, по 30 евро в сутки, там, или по 10 даже евро. Если говорить о том формате, в котором живу я, то есть я не плачу за кемпинг стоянки, я не плачу за заправку воды, ну, водой кемпер, я, ну, не оплачиваю вот эти вот услуги, да, там, слива биотуалета. Мои расходы это еда, мобильная связь, интернет, и газ. Ну, газ в очень малом количестве, потому что у меня стоит достаточно серьезная энергостанция электрическая, ну, солнечная система. Вот. И я в неделю трачу, в зависимости от того, что я покупаю, от 20 до 30 евро продукты на неделю. Вот. Как бы 30 евро, это получается, когда я там покупаю там большое количество фруктов. Ну, может до 35 доходить. Ну, в среднем 20-30 евро в неделю на продукты. 18 евро мобильная связь и там порядка 20 евро это газ. То есть у меня вот на все это уходит примерно 150 евро в месяц.
Так, ну стоп, а я посчитал, вышло 300.
Нет, 300 не может получиться, потому что если даже взять максимальную сумму 30 евро в неделю, 4 недели, у нас получается, сколько у нас получается? 120 евро. Плюс мы добавляем 20 евро.
А, то есть это месячные траты, да.
Это месячные траты, да.
Окей, ну что тут можно сказать? С московской зарплатой, если переехать вот в таком режиме в кемпере в Испанию, можно довольно неплохо жить. Мы вернемся через несколько минут, а пока вот еще одну подходящую композицию, как вы сказали в чате, послушайте. Это песня группы Uri Hip.
117,2.
Продолжаем. Максим Суханов, житель кемпера в Испании. кто будет платить московскую зарплату жители Кемпера в Испании? Это мне, видимо, вопрос. Я так полагаю, что с миром фриланса современного...
Я могу, да, на него ответить даже.
Давай.
У нас вот в этом городке Тарифа, я знаю одну из райдеров, девушку, кайтсерферов. Она, не знаю, как сказать, она уже бывшая жительница города Москва. Она продолжает работать в Москве, но за компьютером. Вот, она работает с московской компанией. Точно не скажу деятельность, какой они там, каким направлением занимаются, но ее работа происходит вот за компьютером. То есть она как работала в Москве, вот так она и продолжила работать здесь. Только она, ну, живет сейчас вот с видом на горы Марокко. Угу. Вот. И когда заканчивает работу за компьютером, если не заканчивается, к вечеру ветер такой бывает, она берет свой кайт, свою доску и идет кататься.
Ну вот вам, собственно, и ответ на вопрос, дорогие слушатели. А ты чаще стоишь на месте или двигаешься на кемпере?
Чаще стою на месте.
Где?
Чаще стою на месте.
В каком именно месте?
Да, сейчас скажу, где и почему. Возле Тарифа ближайший пляж Лос Лансес Плая, Лос Лансес Норт. Вот, я стою на парковке этого пляжа большую часть времени. Время от времени я уезжаю 60 километров в Лос Каньес де Мека, либо Эль Пальмар. Эти два пляжа, два места, два пляжа, они больше серфовые, потому что возле Тарифа Лос-Лансес преобладают ветровые потоки очень мощные. Ну, все знают, да, что Тарифа – это мекка ветров. Вот, это одно из лучших, ну, одно из немногочисленных лучших мест для кайтсерфинга в мире. Вот. Но там, где хорошо для кайтсерфинга, там не очень хорошо для серфинга. Ветер ломает волну, раз. Два, здесь подводное именно состояние дна океанического такое, что здесь не формируется достаточно хорошая волна. Вот. А Лос-Каньес де Мека и Эль-Пальмар, там именно дно соответствует тем нормам, чтобы формировались хорошие волны. Поэтому время от времени я уезжаю туда и нахожусь там по несколько недель, чтобы кататься.
Ну, то есть курсируешь, вот, по сути.
Ну, оттуда я бы не назвал бы это сильным курсированием. Почему? Смотрите, какая штука. Чтобы передвигаться постоянно, для этого, ну, нужно как минимум постоянные финансовые потоки, ну, такие значительные. То есть в среднем топливо, дизель стоит... 1 литр 20 центов, 1 литр 1 евро 20 центов 1 литр стоит. Моя машина потребляет от 10 до 11 литров, ну, на горных перевалах может до 11 доходить, на 100 километров. Ну вот, поэтому слишком сильно много путешествовать я себе не могу позволить. Но то, где я нахожусь, вот эти места меня, ну, не просто устраивают. Мне здесь очень, как бы, хорошо, мне здесь очень нравится, и очень какой-то большой потребности покидать это место я не чувствую. Вот. Но большую часть времени, это, наверное, можно больше назвать, все-таки больше стою на месте, uh-huh. Вот, uh-huh. чем передвигаюсь. Uh-huh. Но дальше я пока для себя не вижу, чтобы мне было бы интересно. Дальше я вижу только Гибралтарский пролив, Марокко и движение дальше в Дахлу. Вот. Но на сегодняшний день я это не могу себе позволить не только из-за денег, а из-за юридических вопросов с документами.
Угу. Осталось 9,5 минут эфира, надо ускоряться. Вот как раз по поводу юридического вопроса, как выглядит твой юридический статус в Испании и как ты его оформил?
Никак он не выглядит, оверстейдж на сегодняшний день, то есть человек, у которого окончилась виза Евросоюза. Вот. В ближайшее время я буду подавать документы. Ну, я не готов, наверное, там афишировать, на каких основаниях, но это основание скорее будет беженство. Вот. Ну, без деталей.
Окей.
Okay. Вот. Откажут мне в нем, либо не откажут, пока что я не знаю. Тут ничего невозможно гарантировать. Вот. Есть другие способы, но они более длительные. Есть легкий способ, это женитьба, но... Фиктивные браки стоят очень дорого, они эффективные. Это длительная процедура с большим геморроем не только для меня, а для того, кто на это согласится. Поэтому брак возможен только там действительно настоящий. Вот. И, ну, на сегодняшний день я, ну, как простонародье называют, нелегал. Вот, сразу же возникает вопрос у многих, что, ой, так если тебя поймают, тебя депортируют, это то, что обычно люди видят в американских фильмах, как два там миграционных полицейских ведут тебя в наручниках к самолету. Здесь такого нет. А самое худшее, что может быть, это выписывается предписание покинуть страну, и тебя отпускают. То есть я знаю таких людей, у которых есть эти предписания, они продолжают жить. Вот. Но более строгое отношение происходит к людям, которые приехали и не уважают законы страны, не уважают законы там человеческие и занимаются всякой глупостью и ерундой. Тогда это, да, вызывает серьезные проблемы. Если ты не являешься каким-то носителем проблем для населения и законов страны, то никаких сложностей с этим нет.
Ну, то есть, получается же все равно, что если, как бы, полиция захочет проверить твои документы, то, скорее всего, бумажку-то тебе выдадут. Когда ты в последний раз встречался с полицией?
Но... В Испании полиции больше, вот, но такого, как в России, там, в Беларуси, в некоторых странах бывшего Советского Союза, такого, что просто без оснований к тебе подошли и начали проверять твои документы, такого нет.
Вот опять же чат. Лол, серьезно? Предписание и все? Ах,
да. Предписание и все. И иди отсюда. Второй раз строгое предписание.
Окей. Так, хорошо. По поводу электричества. Солнечная система. Сколько стоила? И ты же какое-то время, как я понимаю, жил без нее. Или с самого начала она была? Это сильно удешевляет?
Я не скажу, что удешевляет, это дает большую свободу. У меня такая система стояла и на караване, на прицепе. Вот, она сейчас стоит аналогичная здесь. Две панели достаточно большой мощности. Стоимость каждой панели где-то 190-200 евро. Стоимость контроллера где-то 90-100 евро. Это у нас получается максимум 500 евро. И стоимость аккумуляторных батарей это где-то в районе там еще 300 евро. Итого мы получаем где-то порядка 800 евро. Возможно бы, даже по ценам Евросоюза, возможно бы, я мог бы долго покупать газ вот, на 800 евро, возможно. Вот. Но есть такой момент, что на сегодняшний день я абсолютно не привязан к газу. Вот. Я на ночной период только переключаю холодильник на газ вот, с электроэнергии, чтобы более бережливо относиться к аккумуляторным батареям, которые... Чем больше ресурсы заряд-разряд, тем меньше они живут. Ну, чтобы понятно. На этом, да, их соблюсти. А в остальном, как бы, в остальном у меня вот именно вот эта система дает абсолютную свободу. То есть, начиная от, я уже не говорю про мобильный телефон, но вот начиная, вот я пользуюсь днем, в дневной период индукционной плитой, иногда готовлю фалафель, мне нужно подключить блендер, иногда мне нужно какие-то провести ремонтные работы, мне нужно какой-то инструмент подключить, там, болгарку, лобзик. И с этим никаких сложностей нет, это именно дает ту свободу, вот, и, ну, комфорт, независимо от того, что есть у тебя газ, либо нет, все продолжает функционировать, все продолжает работать.
Ну ладно, про быт тогда закончим, перейдем к общим вот таким вопросам, уже заканчивается, потому что время. Кому стоит проделывать такую вот комбинацию, да, и переезжать, кому точно не стоит? Вот ты можешь определить, каким должен быть человек, чтобы он просто выжил в ситуации, в которой живешь ты? Ты же живешь, а не выживаешь.
Не стоит делать тем, кто не уверен, надо ли ему. Вот этим людям точно не стоит делать.
То есть
вот.
В качестве...
Да, в качестве эксперимента. Ну, точно, вот многие, у меня есть там некоторые там видео в Ютубе, хотя я абсолютно не позиционирую себя как блогер, я таковым не являюсь, но я очень там время от времени сталкиваюсь с комментариями, что, ой, продать недвижимость, это безумие, лучше там... какое там проживание, ну, с какими-то гарантиями, там, жилфонда и так далее. Вот. Но точно вот этим людям не стоит этого делать. Но для меня безумие привязываться к месту, для меня безумие проработать всю жизнь на работе, получить там пенсию, как получает моя мама, будучи ветераном труда, 100 евро. А вот это для меня безумие. Для меня безумие прожить всю жизнь и, так, как ты никогда не хотел жить. Вот это для меня безумие. А если ты хочешь вот какой-то свободы, хочешь... не знаю, там, видеть, не там, не слякоть за окном, а ты хочешь просыпаться и встречать закат, либо провожать солнце там на волне, в океан, то, конечно же, делай. Вот. Но опять-таки я никаких советов не даю. Я даю только там, иногда могу сделать какое-то предложение, как можно поэкспериментировать, как можно попробовать, чтобы понять, это твое, не твое, а какие-то кардинальные решения уже человек сам принимает для себя. Угу. Тот, кто готов к этому, он сам уже понимает. А тот, кто не готов, вот у него будут возникать вопросы. А как это определить? Угу. Ты сам это знаешь.
Ну, то есть какая-то внутренняя уверенность, да, что ты все делаешь,
конечно,
правильно?
Конечно, конечно. Сердце нам всегда все, вот сердце и совесть, оно нам никогда не обманывает, все говорят, как вот в правильном направлении двигаться или нет. Если ты, что-то не то происходит, и ты прям в жестком дискомфорте находишься, тебе сердце говорит, что что-то не то, ты не на том месте. Все, значит, действительно это так.
Как долго ты планируешь так жить на берегу? Вопрос из чата.
Я очень люблю океан. Я время от времени отъезжаю от океана в сторону Средиземки. И я прямо уже жду, когда мне всегда нужно вернуться. Ну вот, и я домой. Домой к океану. Вот. Я, может быть, а побережье может измениться, ну вот, на котором я буду жить. Но океан будет всегда рядом. У меня нет планов отсюда. Я сюда ехал для того, чтобы здесь остаться.
Ну что ж, это был Максим Суханов. Собственно говоря, у нас еще осталось две с лишним минуты. Какие-то, может быть, у тебя есть пожелания слушателям? Как-то, вот, и вообще я этот эфир задумывал как такой вдохновляющий. Как объяснение, что на самом деле это нифига не страшно, что так тоже можно и так далее и тому подобное. Вот как-то помоги мне добиться этого эффекта.
Слушай, ну на самом деле я там скажу там банальные вещи, которые 100 миллионов человек уже сказали, да? Нужно жить там не какими-то ценностями принципов, не окружающего мира, а жить просто сердцем. Вот, потому что окружающий мир говорит там, бери ипотеку, бери кредит, покупай квартиру. Там, что еще говорит, там, работай на работе всю жизнь, плати все налоги и плати еще пенсионный фонд. Не говоря, что ты можешь пенсионный фонд откладывать в банк эти деньги. Нет, тебе даже выбора не предоставляют. Просто живите своим сердцем. Если там есть предположение, что твое сердце там лежит, не знаю, там где-то возле горы Тибет, но двигайся туда. Если как, ну, меньше думать, меньше содержать в своей голове страхов, ну вот, жизнь кратковременна, вот, в итоге все равно одним и тем же все закончится. Вопрос, как ты ее проживешь, ну вот, в чем ты ее проживешь и что ты вспомнишь вот к закате этой жизни. Ну вот, это стало ключевой точкой, я, наверное, сейчас вот прямо очень кратко скажу. У меня были сомнения, может, не надо уезжать, но знаете, что я подумал? Я подумал, что окей, пройдет сейчас еще там 30-40 лет, мне будет 70-80 лет. Вот я буду там, может быть, в более лучшей квартире, с лучшей машиной, но в том же городе Минске, вот, с тем же воспоминанием желания уехать, я останусь в том же месте. Вот. И я решил, вот это стало ключевой точкой, я решил, лучше я поеду, пусть у меня не получится, но я попытаюсь, чем я встречу старость в полном сожалении, что я не попытался это даже сделать. Вот это стало мне прям страшно от этой мысли, и я понял, что я больше не буду оставаться.
Спасибо. Максим Суханов, переехавший из Минска на берег, на испанской, как это по-испански, Кастьера. Нет, Кастьера это по-итальянски. Ну, короче говоря, на испанское побережье. Спасибо еще раз и до следующей пятницы, да, до... Нет, не до пятницы, а до среды, до 8 вечера, до программы «Свобода выбора». Пока-пока. До свидания.
Покида.
Записи эфиров с гостями можно переслушать в архиве эфиров на сайте 117-2.iavito.ru.